Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В московской студии Михаил Лесин, еще не ставший в день записи министром печати. Это произойдет 3 дня спустя. Общество и реклама. Телевидение и политика, деньги и управление. Вопросы Михаилу Лесину задают Ирина Петровская и Маркус Уоррен. Ведет программу Анна Качкаева. Впервые в эфире 11 июля 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Наш сегодняшний гость не очень любит общаться с журналистами, и широкой аудитории до минувшей недели был практически неизвестен. Когда мы записывали эту программу, Михаил Лесин занимал пост первого заместителя председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании. А 6 июня, через 3 дня после записи программы, Михаил Лесин был назначен министром. Он возглавил новое министерство по делам печати, телерадиовещания и средствам массовых коммуникаций. Теперь Лесин отвечает за информационное пространство всей страны, за разработку государственной политики в области средств массовой информации, рекламы, распространения печати и телерадиовещания, за их лицензирование, за развитие средств связи. Назначение Михаила Лесина вряд ли случайно. Президент Ельцин знает Лесина с 96 года, еще со времен съемок предвыборных роликов. Лесин – автор слоганов «Верю, люблю, надеюсь и спаси и сохрани». Накануне новых выборов создатель крупнейшего рекламного агентства «Видео Интернешнл» и руководитель крупнейшей государственной телерадиокорпорации Михаил Лесин в буквальном смысле слова назначен Кремлем контролировать средства. Потому что индустрия средств массовой информации – это большие деньги. Мы продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш гость сегодня – заместитель председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании Михаил Лесин. Вопросы ему задают обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и московский корреспондент британской газеты «Daily Telegraph» Маркус Уоррен. У микрофона Анна Качкаева. Начнем, как всегда, с биографии нашего гостя. Михаилу Лесину 11 июля исполнится 41 год. Родился он в Москве, служил в армии, окончил Московский инженерно-строительный институт, участник команды КВН «МИСИ». Работал на стройках, в том числе прорабом в Монголии. В 86 году возрождал КВН на телевидении, был директором и администратором программ КВН. В 88-м возглавил кооператив по организации и проведению зрелищ «Игротехника», который после нескольких преобразований превратился в рекламное агентство «Видео Интернешнл». Компания «Видео Интернешнл» имеет эксклюзивные права на рекламу на российском телевидении, на НТВ, размещает рекламу в регионах. В 94 году Михаил Лесин возглавил телевизионную службу российского информационного агентства «Новости» и вышел из состава учредителей «Видео Интернешнл». При этом связей с компанией не потерял, оставаясь, по сути, и сегодня ее идеологом. В 96 году, во время президентских выборов, Лесин получил заказ на разработку проекта рекламной кампании Бориса Ельцина, соавтор роликов «Верю, люблю, надеюсь» и «Спаси и сохрани». Лесин организовывал рекламную кампанию на телевидении и принимал участие во всех съемках Ельцина. В предвыборном штабе Лесин работал с дочерью президента Татьяной Дьяченко. После выборов именно Лесин получил право на интервью с Ельцином, в котором президент сообщил о болезни сердца. В сентябре 96 года Лесин был назначен начальником вновь созданного управления президента по связям с общественностью. В феврале 1997-го вышел в отставку. Затем занял пост первого заместителя председателя ВГТРК, который сохранил до сих пор. Именно Михаила Лесина считают инициатором создания суперхолдинга на базе Всероссийской государственной телерадиокомпании, в который вошли региональные государственные телерадиокомпании и радиопередающие центры. И именно Лесин вместе с председателем ВГТРК Швыдким принял решение показать в эфире скандальную пленку с человеком, похожим на Скуратова. Михаил Лесин по-прежнему поддерживает связи с президентской администрацией, общается с Татьяной Дьяченко. Но его не называют человеком семьи. Все верно, Михаил Юрьевич?
Ну, за исключением отдельных деталей, связанных с моей биографией и непосредственной оценкой той или иной роли или деятельности в промежутках времени. А так, в целом, конечно, все верно.
А что в оценках неверно?
Ну, во-первых, я не работал никогда прорабом в Монголии. Это была немножко другая должность. Во-вторых, в предвыборном штабе я все-таки больше работал с Анатолием Чубайсом и с Игорем Малашенко, чем с Татьяной Дьяченко. А Татьяна Борисовна, она была просто участником подобных совещаний аналитических.
И тем не менее, господин Лесин, вы редко и не очень охотно даете интервью, и это интервью в эфире первое, по сути дела. Если вы все-таки согласились на этот разговор, то значит, у вас есть на это причины. Не поделитесь?
Ну, во-первых, я согласился на этот разговор по вашей просьбе. Причин для этого, наверное, они есть. И они лежат в той атмосфере, которая сегодня формируется вокруг Всероссийской государственной телерадиокомпании. И с обсуждением сегодняшних позиций государственного телевидения, бизнеса в государственном телевидении и с той степенью влияния, которое ожидается от государственного телевидения в ближайшие периоды.
Ирина Петровская, газета «Известия».
Идеологически, в трех, пожалуй, характеристиках. Чем отличается принципиально государственное телевидение, исключая способ финансирования, от всех других?
В первую очередь не исключал способ финансирования. Я бы не назвал это способом финансирования. Я бы назвал это тем, что сегодня учредитель государственного телерадиовещательного комплекса ВГТРК все-таки правительство Российской Федерации. И в соответствии с законами Российской Федерации это хозяйствующий субъект, то есть государственное предприятие, созданное в целях извлечения коммерческой прибыли. Если говорить о позиции на рынке предпринимательства, мы ровно такой же субъект хозяйственного права, как и акционерное общество, как и закрытое, как и открытое. И, в принципе, проводим ровно такую же политику, только у нас вот учредитель правительства Российской Федерации. С точки зрения какой-то специфики, то, что учредители правительства, и они как-то вот что-то от нас просят в части идеологии или там еще чего-то, ну, здесь как бы существует закон о средствах массовой информации, которому мы абсолютно точно подчиняемся, и задача, поставленная перед нами, это объективное освещение ситуации, которая происходит в стране, тех действий, которые совершает правительство, президент, другие ветви власти, и, естественно, доставка информации до всех граждан Российской Федерации. Специальных каких-то задач идеологического характера так их не ставятся. В любом случае, ни в учредительных документах, ни во взаимоотношениях с правительством они не поднимаются.
Содержательно, чем отличается государственное телевидение от прочих других? Какие-то у него есть особые задачи более высокого класса, чем чистая идеология?
Естественно, задача заключается в том, чтобы отражать государственную точку зрения на те или иные процессы, которые проходят в обществе. И, что самое главное, обеспечивать граждан Российской Федерации информацией. Вот это основная задача, которая сегодня стоит перед ВГТРК. Доставить до самых огромных уголков России телевизионный и радиосигнал. В том числе обеспечить доставку сигналов других компаний, телевизионных и радиовещательных, опять же, по всей территории Российской Федерации.
Михаил, и все-таки, вот возвращаясь к идеологии, вы, тем не менее, опять, как и в 96-м году, вошли в мозговой центр кремлевский, в группу там Зверева и так далее. Скажите, вот какое политическое движение и кого из возможных кандидатов рекомендовано поддерживать этим центром и рекомендовано поддерживать государственному телевидению, которое вы возглавляете?
Ну, во-первых, я сразу поясню, что все слухи, я бы так назвал эту ситуацию, по созданию аналитического центра, мозговой группы, которая будет готовить выборы, они не имеют никакой основы. Группы Зверева такой не существует. Сергей Зверев занимается непосредственно своей работой, которую, так сказать, он обязан заниматься, будучи заместителем руководителя администрации. Но, насколько мне известно, процесса подготовки какого-то кандидата или оценки тех или иных качеств возможных потенциальных кандидатов не производится. Поэтому сегодня говорить о каком-то принятом решении, о системном кандидате или о кандидате, который устраивает Кремль или, так сказать, преемника, я бы не стал. Не подошло то время, когда необходимо принимать какое-то решение.
В эфире программы «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В нашей студии Михаил Лесин. Итак, Маркус Уоррен.
Так, господин Лесин, вы сказали, что не пришло то время, когда нужно выбрать или определиться. Но когда наступит это время? Остался меньше года до президентских выборов и меньше, ну, 5 месяцев до думских выборов.
Ну, на самом деле, первоочередная задача – это думский выбор. Это первое. Второе, в соответствии с процедурой, по которой происходят выборы президента, естественно, что в момент, когда будет проходить регистрация кандидатов в президента, мы и увидим тот перечень кандидатов, который будет существовать. Специально что-то сегодня декларировать, я думаю, что никто не будет этого делать. Я думаю, что с политической точки зрения ситуация будет определена после думских выборов.
Тем не менее, вы не скрываете, что у Video International есть контракт на разработку рекламной кампании правого дела. ВГТРК намерена получить кредит, и по информации из российских газет, этот кредит будет по схеме дан не без участия крупнейшей нефтяной компании «Транснефть», которую финансирует и Сергей Кириенко. Информационная поддержка правых, Чубайса, Кириенко, Немцова, которая ощущается в вашем канале, это не идеология, это не госзаказ?
Нет, это не госзаказ. Во-первых, Video International действительно имеет контракт с правым делом, но это дело Video International, а не Всероссийская государственная телерадиовещательная компания. Ровно так же, как мы освещаем деятельность других объединений и партии. Также освещается деятельность. Не значит, что у нас там Немцова или Кириенко показываются больше, чем Зюганова. Это как бы некая иллюзия, когда сегодня...
Ну, позвольте с вами не согласиться, потому что каждые 3 недели, последние 2 месяца, Кириенко или Чубайс в программе «Зеркало».
Во-первых, программа «Зеркало» аналитическая, авторская программа. И Николай Сванидзе самостоятельно принимает решение, кого он приглашает в программу. Поэтому по программе «Зеркало» нельзя однозначно судить о, так сказать, вот, приоритетах канала. Информационная программа сегодня, если мы посмотрим статистику, она четко отражает все действия, которые происходят на политическом поле. Немцов не чаще Зюганова появляется в эфире, может быть, даже наоборот. Все зависит от тех поводов, которые дают те или иные политики для того, чтобы мы обращали на них внимание. По-разному происходит. Я, допустим, лично не очень понимаю действия Кириенко и не очень поддерживаю то, что происходит. Но мы вынуждены это показывать, потому что существует такая ситуация, и мы ее должны освещать. Но я не могу сказать, что только на правых сориентирован сегодня государственный канал.
А у вас у самого есть какие-то приоритеты политические?
Да, у меня есть приоритеты, и я их всегда выражал и в 96-м году, и сегодня те завоевания, которые есть, те как бы реформы, которые начаты, я их максимально всегда буду поддерживать и помогать в их реализации.
Ирина Петровская, газета «Известия».
Вот по поводу как раз приоритетов. Изменилось ли ваше отношение к президенту России с 96-го года? Или вы по-прежнему при определенных обстоятельствах будете готовы призывать страну голосовать за него сердцем? Или «Спаси и сохрани»?
Как человек, работающий в государственной системе управления, в том числе в государственной телерадиокомпании, мои личные отношения, они остаются внутри меня. Мои, как бы, служебные отношения, они остаются по-прежнему абсолютно стабильными. Президент – главное лицо в государстве, и, соответственно, таким образом я к нему и отношусь. В отношении, буду ли я что-либо делать или помогать в случае, если Борис Николаевич вдруг будет каким-то образом претендовать на пост президента на следующий срок, ну, опять же, это будет решать, во-первых, время, во-вторых, его собственная позиция. Пока у нас такого понимания полного нет. Соответственно, я не могу сейчас сказать, вот буду или не буду. Но я точно могу сказать, что внутренне, конечно, я буду помогать. Если вдруг такое произойдет. Еще раз говорю, что сегодня я не могу сказать, что это решение какое-то есть или есть понимание позиций таких.
Маркус Уоррен, Дели Тергов.
И вы сказали, что в 40 лет время, но мы знаем и... Даже не месяцами, но годами знаем, кто будет претендовать на пост президента на следующих выборах. С одним исключением, вот Примаков в начале этого года вдруг появился как реальный кандидат. Но известно, кто будет претендовать? Или вы думаете, что кто-нибудь, который сейчас нам неизвестен, сможет возникнуть, появиться?
Ну, я как бы тогда поясню немножко свою позицию, почему я говорю, что решит время. Если мы смотрим сегодня спектр людей, которые вообще в состоянии претендовать на это место, может быть, хотят этого, это у них это внутри сидит. Но можно одно констатировать, что пока президент по-прежнему остается главной политической фигурой и наиболее способным, так сказать, политиком, который в состоянии решить проблемы власти и всего остального. Те претенденты, которые сегодня, может быть, планируют это, заняться вот этим делом, они как бы еще очень далеко находятся от этих позиций. Да? Им надо нагуливать такой политический вес, нагуливают собственные позиции. Они еще не до конца опытные люди для того, чтобы вот 100% вероятностью претендовать на это место. Поэтому моя позиция, она заключается в том, что я оцениваю возможность того или иного человека вообще вступить в эту гонку после того, как он нагуляет какой-то определенный вес. Сейчас говорить о том, что кто-то готов, наверное, наиболее там продвинутые в этом отношении являются Лужков, как человек, являющийся максимально известной личностью в обществе и на политическом поле. Но тоже как бы не до конца совершенно понятно, он еще не раскрылся, еще непонятна масса как бы его позиций, которые необходимо ему будет обязательно пояснять.
Лицом к лицу лидер отвечает на вопросы журналистов. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость Михаил Лесин, первый заместитель председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании. Хорошо, раз уж вы заговорили, Михаил, о Лужкове. Вот приход на ТВ-центр двух Сергеев, Лисовского и Естрижемского. И этот приход связывают с необходимостью рекламировать и движение Отечества, и Юрия Лужкова на предстоящих выборах. Как вы оцениваете пропагандистские возможности Естрижемского, Лисовского и в связи с этим шансы Лужкова?
Начну сначала со слова «рекламировать». Сегодняшняя, моя позиция и тех людей, которые близки ко мне, во всяком случае, по профессиональным каким-то подходам, мы понимаем ситуацию, что реклама в будущем, она будет все-таки играть менее значимую роль, чем предыдущие периоды. Потому что все-таки на политическом поле достаточно уже сильно реклама себя дезавуировала. Многие лозунги, многие рекламные кампании, они не подтвердились. И электоральные типы, они уже будут с большим трудом верить прямой рекламе и на нее поддаваться. Поэтому максимальное значение будет иметь позиция кандидатов, позиция и в Думу, и в том числе на президента. То, что они будут говорить, и то, как они сами будут позиционироваться в взаимоотношениях со своими избирателями. Соответственно, мы говорим, что перед ними, если мы предполагаем, что они будут заниматься этим делом, стоит именно такая задача. Или, может быть, они понимают ее по-другому. Но то, что, естественно, команда обновилась, наверное, это хорошо, но результаты должны быть. По ним мы будем оценивать. Я думаю, что в Москве происходит некое, перераспределение команд. Я бы сказал, что там команда, она сегодня стоит не только из двух Сергеев. Есть Георгий Босс, который, на мой взгляд, тоже в этой команде. Это новая команда, это новая позиция в Москве. Как она будет работать, как она сможет на самом деле использовать тот ресурс, который сегодня находится в их управлении, тоже покажет время. Сейчас я не могу прогнозировать. То, что это люди профессиональные и энергичные, и работоспособные, это однозначно совершенно.
Но, однако, многие ваши коллеги и политологи убеждены, что предстоящая предвыборная кампания может быть очень грязной. Вы с этим согласны?
Я с этим согласен, но это меня сильно удручает, потому что есть тенденция к тому, что сегодня политики пытаются максимально друг друга огрязнить любыми компрометирующими фактами, при этом нарушенной системой. Я понимаю, куда вы ведете. Мы сейчас выйдем на Скуратова, на показ пленки и на все остальное.
Правильно понимаете.
Да, несомненно совершенно. Но я все-таки закончу по компромату, и потом наверняка вы мне зададите этот вопрос, и я буду на него отвечать. Одна очень большая особенность. Любой материал выходит, и все говорят: о, как кошмарно, о, как страшно, о, как ужасно. На самом деле ничего не понятно, никаких последствий нет, никаких решений нет, людей ни в чем никогда никто дополнительно не обвиняет, но как бы ситуация происходит. Поэтому я надеюсь, что эффективность этих действий, она будет уже снижена в ближайшее время. И политики, и специалисты, которые занимаются этими кампаниями, они уже поймут, что нельзя использовать такие методы.
Ирина Петровская, газета «Известия».
Пленочки. У школы так, можно сказать, что сами просили. Всех в свое время, многих в свое время, совершенно потрясло, что показ этой пленки произошел именно на государственном канале, который как будто бы, да и вообще телевидение, как будто бы должно бороться за некую нравственную чистоту. Показ этой пленки спровоцировал тогда такой затяжной политический кризис. При этом, скажем, вы
ну, опять же, по сведениям, полученным из многих газет, снимаете программу «Совершенно секретно» из эфира поэтическим свойствам. Вот что это такие вот странные, какой-то двойной стандарт? Этические здесь соображения при показе пленки Скуратова как-то отсутствовали, а здесь они неожиданно присутствуют. И вообще, просто вот считаете ли вы возможным для государственного, я подчеркиваю, именно в первую очередь государственного телевидения, такие способы, скажем, политической борьбы, как чистый компромат использования?
Мы не скрываем то, что мы сняли программу «Совершенно секретно» по политическим мотивам. Это две разные вещи. Поэтому я бы не сравнивал два этих факта.
Вы уточните, что значит по политическим
мотивам? Я уточню. Мотивам. Я вернусь после Скуратова, которого вы, несомненно, ждете. Ну, во-первых, начнем с того, что эта пленка присутствовала на всех телевизионных каналах. И это не тайна, все руководители каналов говорили об этом. И, естественно, возникал вопрос, а кто решится на этот показ, прекрасно понимая общественные последствия, которые произойдут. Я не согласен со вторым вашим убеждением, то, что именно показ пленки начал затяжной процесс кризисный со Скуратовым, потому что он как бы уже был сформирован к этому моменту, и было понятно, что проблема Скуратова, она не решится просто так. В любом случае, из тех действий, которые происходили в публичном поле, они как бы, так сказать, уже демонстрировали, что кризис начался. Почему мы приняли такое решение? Ну, давайте вот посмотрим на эту ситуацию таким образом. Генеральный прокурор находится в структуре все-таки государственной власти. Это лицо, которое должно быть абсолютно чистым со всех сторон.
Вы абсолютно убеждены, что это он, а не человек, похожий на него?
Во-первых, мы не нарушили ни один параметр, на мой взгляд, ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения нравственности. Мы могли показать это в 8-часовых вестях, но мы это показали не в 8-часовых, а в час ночи. А во-вторых, мы не утверждали, мы сказали, человек похожий на генерального прокурора для того, чтобы оставить шансы. У генерального прокурора были возможности сказать, нет, это не я, и я не участвовал в этом. Но он это до сих пор не сказал. Он всегда уходит от ответа и говорит, пускай доказывает суд, я как бы не могу однозначно ответить, это дело следствия. Мы до сих пор не услышали, это был он, это был не он. И для того, чтобы в том числе не брать на себя ответственность окончательную по оценке, был он или не он, выявили формулу, что человек похожий на генерального прокурора. Хотя, как вы знаете, пленка, она как бы реально отражает все, что там происходило. Сомнений внутренних у нас почти не было.
В общем, это такая штучка, естественно, манкая, да? Такую пленочку показать. И как бы было логично, может быть, чтобы это, на это все-таки пошли там коммерческие компании с целью повышения рейтинга. Но то, что на это пошло государственное именно телевидение...
Ну, а почему государственное телевидение не может на это пойти? Ну, почему государственное
потому что
не может
у него другие совершенно цели и задачи.
Интересы?
А в чем здесь государственный интерес?
А в том, что есть ситуация с генеральным прокурором. Есть основания предполагать, и есть материал некий, демонстрирующий, что генеральный прокурор вот такой у нас.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В московской студии Михаил Лесин, еще не ставший в день записи министром печати. Это произойдет 3 дня спустя. Общество и реклама, телевидение и политика, деньги и управление. Вопросы Михаилу Лесину задают Ирина Петровская и Маркус Уоррен. Ведет программу Анна Качкаева. Впервые в эфире 11 июля 99 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня наш гость – заместитель председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании Михаил Лесин. Вопросы ему задают обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и московский корреспондент британской газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Итак, мы продолжаем. По поводу Скуратова и ответственности государственного телевидения за то, что вы показали эту пленку.
Проблема с прокурором лежала в плоскости политических интриг. Была такая ситуация. И Совет Федерации, и, так сказать, общество воспринимало это как некую, на наш взгляд, блажь Кремля, блажь президента и абсолютно необоснованное отстранение и гонение на Скуратова.
А после показа перестали воспринимать как блажь Кремля, блажь... Вы думаете, перестали?
А это вот еще раз говорит, возвращаясь к теме компромата, что сегодня общество реагирует на вещи, которые должны его волновать, очень сильно, на самом деле, очень пассивно. Понятно, что та ситуация, в которую попал генеральный прокурор, она является опасной для общества, и общество, действительно, вот когда мы кричим, что вот воруют, вот коррумпировано, вот это так, это сяк, а почему так происходит? Мы удивляемся в том, что это происходит, но с другой стороны говорим, ну ничего страшного, что же, ничего страшного, ну бывает же такое, ну что же, нормальный человек. Да, может быть. Но в этих действиях лежит опасность для общества? Лежит. При этом сам Скуратов, он говорит, ну а ничего страшного не происходит, что это вы ко мне пристали-то? Он не говорит, нет, я не участвовал в этом. Он не говорит, да, он уходит от ответа. Почему? Почему наша позиция должна быть другой? Почему мы должны рассматривать это не как опасность для общества, а как вот какие вы гадкие, вы показали такую плохую кассету, а могли бы ее не показывать? Могли не показывать, конечно.
То есть, по-вашему, цель оправдывает средства?
Да не цель оправдывает средства, надо как-то расшевелить это общество. Оно стало практически, вспомните там старые времена, статья там в литературной газете вызывала бурю реакций, и общество реагировало на проблематику. А сегодня все мы пассивны. Даже такие вещи, они все равно не до конца будоражат. Будоражат именно в плоскости. Ну, как не стыдно? Зачем они это показывают? Ну, как же они нравственности не соблюдают?
Но снято через замочную скважину, понятное дело.
Как журналисты...
Это не журналисты делали,
правда? Мы не обязаны на самом деле отвечать, откуда и как взята эта информация. И это так во всем мире существует. Не обязаны даже раскрывать источник получения этой информации.
Хорошо, Михаил, а вы не ощущаете собственную ответственность, что последние два года вы в том числе, как идеолог предыдущей кампании, так грубо сейчас говорят, продали стране политический труп и потом занимались в эфире выяснением отношений с некоторыми олигархами?
Категорически не согласен. Просто категорически не согласен. Мы очень мало помним и очень быстро забываем все, что происходило. А то, что мы сегодня разговариваем в этой студии, то, что работает НТВ, то, что работает ТВ-6, то, что происходит в стране, это не результат той деятельности? Это что, политический труп все сделал? Вы что, могли так раньше свободно работать или как-то получать то, что мы сейчас получаем все вместе? Есть ли проблемы? Есть, конечно. Экономически? Да, есть. Ну, выбирал народ, мы никому ничего не продавали. Вы так говорите, как будто мы взяли и на выборном штабе подменили все бюллетени и обманули народ.
Маркус Уоррен, Daily Telegraph.
Ну, государственные интересы все-таки. Вот вы сказали, что предвыборная кампания будет грязной, наверное. Ну, хорошо, если, допустим, что схожая кассета появится, и там будет изображен не человек, похожий на прокурора, но человек похожий на премьер-министра, или человек, похожий на министра иностранных дел, министр обороны или президент. Ну, это отвечает государственной сети эту кассету?
Естественно, конечно. А что, вы не можете найти прецедентов в Европе или в Америке, что-то подобные вещи происходили? Они там тоже происходят. И люди подают в отставку.
Ну,
до выяснения
не показывают по государственному телевидению.
Почему?
Может, там
это же кассету,
прессе?
Эту же кассету показали Евроньюз. Ничего их не смущало, то, что шло в разделе No Comments.
Евроньюз – это не национальное государственное телевидение.
Неважно, это тот же самый телевизионный канал, который существует в Европе.
Давайте ближе к телевидению и к вашим делам, как организатора телевизионного производства и менеджера.
Я не ответил совершенно секретно. На наш взгляд, программа на сегодняшний день стала программа для слива. Люди могут прийти и за деньги купить там время для того, чтобы наехать, в кавычках, на того или иного политического деятеля, на ту или иную структуру. Если историю этих, как бы, рассказать историю вот этого конфликта, она действительно зародилась месяц назад, после программы Островойтовой, которую мы действительно посчитали, ну, достаточно гадкой. У меня был разговор с Артемом, где я сказал, что так нельзя, надо контролировать программу. На что Артем сказал, я не контролирую программу, я не знаю, что они делают, я эту программу не видел. После того, как он посмотрел, он перезвонил и сказал, да, я абсолютно согласен, я приношу извинения в эфире за то, что мы сделали. Хотя, ну ничего страшного, прошло бы и так. Нас не устраивает эта позиция, да? Значит, кто-то платит деньги за то, чтобы оскорбить этого, показать компромат. Последняя программа, где опять затрагиваются какие-то вещи, которые... в том числе и связаны с нами, мы недавно получили кредит от Межэкономбанка. И мы совершенно не готовы, так сказать, давать возможность использовать кредит эфир российского телевидения, государственного телевидения, для абсолютно частных разборок олигархических, о которых вы все время тоже говорите. Вот они присутствуют, вот они участвуют. Соответственно, мы приняли решение снять этот эфир, потому что Артем не давал гарантии по поводу того, что он в состоянии сегодня на 100% как главный редактор контролировать эту программу.
А почему вас обеспокоило то, что вы получили кредит и об этом расскажут в компании?
Да не об этом расскажут в компании. В том, что вот все, что рассказалось совершенно секретно, находится в интернете, в огромном количестве справок, которые существуют, путешествуют по всем средствам массовой информации. А еще приходят люди и говорят, вот можно 20 тысяч платим, можно про этот сюжет сделать. Только вот это должен быть плохой, а вот это должен быть хороший. Договорились. После этого это выходит совершенно секретно. Я не утверждаю, что они взяли деньги, я не утверждаю, что именно таким образом этот материал попал в эфир, но такая технология сегодня присутствует на рынке.
В эфире программы «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В нашей студии Михаил Лесин. Начиная разговор о том, чем вы занимаетесь впрямую, о менеджменте компании, вам приписывают фразу, что до 20 часов вечера я государственный служащий, после 20 часов вечера я менеджер Video International. Прокомментируйте.
Во-первых, мне эта фраза не принадлежит. Во-вторых, по трудовому распорядку мой рабочий день заканчивается в 18.00. В отношении комментария, что я менеджер Video International, не подтверждаю и не соглашаюсь с этим. Действительно, Video International, я имел к этой компании самое непосредственное отношение. Вместе с Юрием Заполем мы организовывали эту компанию уже 11 лет назад. И компания достаточно быстро развивалась, заняла очень прочное место на рынке рекламы и всех технологий в области медиа, кроме вещания и собственности какими-то каналами или станциями. Действительно, я очень активное участие принимал где-то до 96-го года, даже до 97-го года в деятельности Video International как один из идеологов развития. Потому что ситуация стандартная, рынок формировался, соответственно, формировались какие-то технологии, подходы. Я уже, так сказать, считался определенным профессионалом в этой области.
И, хорошо, Михаил, я прерву и уточню. И,
да.
Вот теперь я знаю, вы пытаетесь создать еще одно централизованное рекламное агентство и открыть его отделение в регионах,
да,
на базе государственных ВГТРК, в том числе, естественно, с Video International и с другими общенациональными компаниями. Многим вещателям региональным это напоминает... такой законный способ собирания денег в регионах в пользу столичной компании.
Я в этой ситуации приведу только один пример. А ничего, региональные банки не смущают наличие в стране Сбербанка Российской Федерации? Тоже акционерного общества.
Ага, то есть ВГТРК вы ассоциируете как Центробанк?
Мне это примерно напоминает, что маленький банк работает в регионе, а потом пишет письмо в газету и говорит, а нельзя Сбербанк убрать из региона? Что-то он нам мешает сильно, не дает развиваться. Я не зря начал с самого начала говорить о том, что ВГТРК абсолютно равноправный член хозяйственной деятельности. И точно такой же субъект хозяйственной деятельности, как и региональные телекомпании, региональное рекламное агентство. Почему в этой ситуации существует такая реактивность со стороны регионалов, что приходит Video International, что они боятся, конкуренции?
Они боятся конкуренции, они, я думаю, боятся того, что они будут размещать ваши заказы, а проценты большие будут уходить в Москву.
Это же из области бизнеса. Это предмет договоренности в каждом регионе, с каждым хозяйствующим субъектом. Почему в этом просматривается политическая ситуация? Сегодня стоит вопрос. Перед компанией есть задача заработать деньги. Надо использовать все возможные ресурсы, которые есть для этого. Конечно, надо.
Ирина Петровская, газета «Известия».
Государственное телевидение у нас в значительной степени развлекательное телевидение. И больше того, даже когда вы приходили на этот пост, вы и говорили об этом, что главное информировать, развлекать. И какие-то, пусть даже не очень яркие, но маломальски просветительско-социальной направленности программы, они практически ушли из эфира. На государственном телевидении, что, на мой взгляд, совершенно парадоксально, абсолютно отсутствует какая-то разъяснительная, повседневная, что ли, работа со зрителями. Разве не первейшая задача государственного телевидения этим заниматься, повседневной, кропотливой, просветительской и даже, извините меня за выражение, пропагандистской работой?
Несомненно, вы правы. Несомненно, основная функция государственного телевидения лежит именно в просветительской и нравственной, и пропагандистской работе. И в освещении тех или иных процессов, поднятии проблем, обсуждении их в обществе и подталкивании общества к тому, чтобы оно менялось в лучшую сторону и т.д. и т.д. и т.д. Я с вами абсолютно согласен, как человек, занимающийся строительством государственного телевидения, полностью поддерживаю. Но есть проблемы. Они лежат в трех плоскостях. Если государство считает, что государственное телевидение должно быть таковым, то оно должно давать для этого достаточный бюджет. И, несомненно, программы, связанные с экологией, с медициной, с политологией, социологией, не будут исчезать из эфира. Сегодня тех денег, которые государство выделяет из бюджета, достаточно для того, чтобы компания работала в 2 часа в день. Просто больше нету. Если мы переведем сумму, выделенную на 99-й год, в доллары, а в доллары мы переводим по одной простой причине, потому что телевидение на 60% долларово-емкое, да, запчасти, лицензии, кассеты и т.д. и т.д. и т.д. У нас получится, что сегодня нам выделено 27 долларов на час вещания. И в эти 27 долларов входят все хозяйственные затраты, коммунальные расходы, зарплата, постановочные и еще услуги связи.
И тем не менее вы создаете громадного монстра, который теперь подчиняется
Правильно.
С подразделениями ЖГТРК, сотни РТПЦ и так далее.
Я же сказал, что это решение нескольких плоскостей. Соответственно, естественно, перед нами возникает проблема зарабатывания денег, того, чтобы просто поддержать. Мы же вещаем 18 часов в эфир. Я не скрываю того, что я приходил в правительство и говорил, примите решение, сколько мы должны вещать. Нельзя так поступать. Если мы вещаем 18 часов, дайте денег для вещания на 18 часов. Если Минфин дает денег на 2 часа, напишите постановление, где написать 2 часа в день вещать. Они говорят, мы не можем это сделать, должно быть государственное телевидение. Вот оно существует, да, оно уродливо, я согласен с этим. Уродливо с точки зрения того, что не выполняет своих задач и функций. Но первая проблема – то, что недостаточно денег для того, чтобы это все делать. И зарплаты недостаточно. Хорошие специалисты не могут получать 50 или 60 долларов в месяц или там, меньше того. Мы не можем справиться с этой задачей. При этом мы видим, наблюдаем, как огромное количество финансов, которые выделяются государством, распыляются, дублируется куча проблем и вопросов. Дублируются линии по закупке оборудования, программ, обмена. Региональные компании вещают по 12 часов в день, ставя художественные фильмы. Они не вещают общественно-политические программы, они не вещают новости. Они вещают художественные фильмы, сериалы бразильские. Все то же самое. Точно так же пытаются зарабатывать деньги. Мы видим, что система устарела, управление. Что обмен информацией, когда 90 компаний региональных покупают информацию одновременно. Почему это нельзя сделать, консолидировав заказчика, консолидировав обмен? Во всех компаниях разные системы телевизионные. Один покупает одно оборудование, другое, третье. Все предлагают разные способы развития компании и т.д., и т.д., и т.д. Соответственно, то, что мы сегодня сделали, очень сильно повысило управление всем этим государственным сектором, консолидировала все расходы и доходы, минимизировала те затратные механизмы. Вот мы сегодня более эффективно используем бюджетные деньги. Плюс что происходило? Вещатели ОРТ, НТВ, получая услуги связи у филиалов, рассчитывались бартером, рекламным временем, которые не специалисты, связисты, продавали по бросовым ценам, лишь бы продать, лишь бы получить копейку денег. Сегодня мы это запретили и консолидировали оплату услуг. Соответственно, региональные филиалы начали получать живые деньги за это. И дальше. Я могу часа два рассказывать о том комплексе проблем. Сегодня вы говорите, там, вот почему. А потому что вот на Камчатке, допустим, существует телерадиокомпания или филиал связи. Стоимость услуги, которую предоставляет эта телекомпания, стоит 1 рубль. Это ограничено Федеральной комиссией в области связи. А стоимость электроэнергии для того, чтобы эту услугу оказать, стоит 3 рубля. И это ограничено Федеральной энергетической комиссией. Сама компания не в состоянии решить проблему с 2 рублями, откуда их взять. А кредиторская задолженность формируется и растет, и т.д., и т.д., и т.д. Возникают налоги. А когда уже происходит вообще уникальный процесс, когда налоговая инспекция арестовывает имущество государственной телерадиокомпании региональной и объявляет о том, что оно будет продано с аукциона для того, чтобы погасить налоги государству. Это нормально?
В эфире программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В нашей студии Михаил Лесин. Итак, Маркус Уоррен.
Вы затронули вот тему политических технологий. Вот я бы хотел вот такой вопрос. Возможно ли этими технологиями сделать из относительно неизвестного человека реального кандидата на пост президента в следующем году? И сколько это будет стоить?
Давайте я тогда отвечу на второй вопрос, а через него выйду на ваш ответ по поводу того, что я говорил, что еще есть одна составляющая. На самом деле мы получили достаточно и получаем постоянный анализ и статистику по поводу того, что вот те программы общественно-политического характера, которые мы сегодня даем в эфир, и вообще многие каналы дают в эфир, они не так сильно интересуют зрителя. Мы не нашли пока форму перехода вот от того советского телевидения с той общественно-политическим программированием на какую-то новую форму. Мы даем старые программы, мы даем старые технологии. Мы не даем возможности зрителю поверить в том числе в нас. Плюс исчезла та прослойка, общественная прослойка, которой зритель доверяет. Да, если говорит человек, то это значит действительно правда, это весомо, и это позиция, это мнение. Эти люди тоже постепенно исчезли, если вы замечаете. Вот очень мало людей, которых мы можем привлечь к этому. Мы готовы их показывать. Пожалуйста, говорите. Мы же пытаемся выдернуть людей и говорить, ну вот объясните вот это, вот, расскажите вот про это. Они сами не идут, они стесняются. Мы получаем все время спектр. А покажите этого губернатора, а покажите этого губернатора, а этого. Те, кто раскручиваются, они хотят пока. А те, кто имеет какую-то внутреннюю позицию, они устали тоже говорить об этом. Они тоже должны найти какое-то новое свое положение в обществе, для того, чтобы с новой точки зрения выступить. Это очень большая проблема, на самом деле. В том числе и кадры, которые работают на общепите, они, в общем-то, были сформированы в общественно-политических программах. Мы их зовем в общепите. Они были сформированы в старые времена. Да, и у них определенная технология и ментальность именно оттуда. А их надо переломить и сказать, новый, не московский персонаж. Электорат совершенно другой. А он отличается в регионе от Москвы. Москва политизирована, больше понимает, больше слушает. А в регионе он ничего так по-другому совершенно все оценивает. Это действительно очень тяжелая проблема, из-за которой мы делаем какие-то общественно-политические форматы и потом их снимаем, потому что видим их абсолютную неэффективность. Да, я вот всем говорю, что там обратите внимание, что сегодня региональные новости на два порядка выше имеют рейтинги, чем федеральные новости. И нет такого эффекта ни от программы «Зеркало», ни от программы «Итоги» в регионах. В Москве, несомненно. В регионе люди зачастую не понимают вообще, о чем говорится. А возвращаясь к вашему ответу, мое мнение, что невозможно сегодня без собственной позиции любого кандидата, без внутреннего понимания и политических, и экономических, и хозяйственных, и человеческих каких-то всех ценностей, только рекламной кампании сегодня невозможно никого вытянуть и сделать лидером, несомненно.
И все-таки, как вы думаете, по оценкам специалистов, в 96-м году предвыборные обещания Ельцина, ну, были сопоставимы с бюджетом годовым России, а партия политическая на общефедеральных выборах тратила до 3 миллионов долларов. Сколько может стоить кампания, ну, вот скажем, перед выборами в Государственную Думу для партии?
Сегодня замеры показывают, что денег на предвыборную кампанию очень мало. Раньше, в 95-м году на выборах в Думу и на президентские выборы, такое количество денег вкачивалось в кампании, что вот все было разрешено абсолютно. И по ценам, и вместо того, чтобы эти деньги направить в какие-то нормальные общественные действия, они вот направлялись туда. Сегодня все сдулись. Поддерживающих банков, финансово-промышленных групп не так много. Они не могут такого количества денег, наверное, выделить на все эти процессы. Поэтому денег немного. Была оценка в свое время, что для там, одномандатника нужен миллион для того, чтобы попасть в Думу. Для партии, ну, там, миллионов 15, для того, чтобы попасть, так сказать, набрать порог, перейти. Я думаю, что сегодня цифры точно неправильные. Все стоит гораздо, так сказать, дешевле. И, опять же, если подходим, если вот просто разместить рекламную кампанию, и имиджмейкер приносит план, а клиент соглашается, да, это может быть и такие деньги. Но с точки зрения технологии, я думаю, что это все в 3-4 раза уменьшилось. Сколько будет стоить, вот будет понятно в августе, когда мы поймем по замерам, сколько вообще предполагается направить денег на те или иные выборы.
Коллеги, еще по одному короткому вопросу. Ирина Петровская, Галет Изерси.
Не кажется ли вам, что в ближайший год телевидение, по сути, вообще не будет никого интересовать, как там социальный институт, культурный институт, что оно превратится в чистое орудие политической борьбы? И можно ли с этим что-то поделать?
Несомненно, есть такая опасность, и она нас тоже волнует. Я согласен с вами, что это, скорее всего, видимо, так и произойдет. Решить вопрос, как обычно, может быть, только воля и средства. Но и с тем, и с другим бывают проблемы.
Маркус Уорн, Дейли Телеграф.
Появление Бориса Абрамовича Березовского на свадьбе Мёрдока на днях. Вы как оцениваете? Как то, что мы можем ждать вторжение Мёрдока на телевизионный рынок или медиа-рынок России?
Я думаю, что Мёрдок очень хочет этого. Не исключаю, что этого хочет Борис Абрамович. Хотя я не разговаривал с ним на эту тему и имею только вот собственное мнение. Насчет вхождения, возможно. Думаю, что оно будет тяжело.
Вот здесь мы поставим точку, и я прошу моих коллег поделиться, какие впечатления у вас от нашего сегодняшнего разговора и от нашего гостя. Ирина Петровская.
У меня впечатление достаточно грустное. Не от встречи, конечно, с господином Лесиным, а от того, что мы услышали. Потому что если перед предыдущими выборами руководители компаний пытались составлять какие-то меморандумы, говорили об ответственности и, в общем-то, все-таки обещали не нарушать каких-то профессиональных правил, норм, потом не получилось, но обещали, то теперь еще за полгода до парламентских и за год до президентских выборов, в общем, господин Лесин, руководитель крупнейшей государственной компании, по сути, признает, что и выборы будут грязными, и что телевидение будет политическим оружием в борьбе. Только что вот буквально об этом сказал сказал. Да, к сожалению, его тоже это удручает. Но вот мне больше всего здесь жалко общество, которое, скорее всего, очередной раз получит огромную порцию лапши на уши. И страну в конечном счете, потому что, в конце концов, ну когда-то же мы должны уже прийти к каким-то цивилизованным нормам в отношениях между обществом, телевидением, политиками и так далее. В общем, грустно и, к сожалению, не оптимистично.
Маркус Уоррен.
Я просто понял из нашего разговора, что выборы будут грязные, но дешевые. И я надеюсь, что благодаря вашим усилиям они тоже будут зрелищны.
А я поняла, что, к сожалению, пока менеджмент превалирует на российском телевидении, и, несмотря на планы в Громадье и глобальные проекты, канал профессиональным, похоже, станет еще не скоро. И еще я поняла, что Михаил Лесин напрасно боится общаться с журналистами. Он умеет, говоря, не отвечать на вопросы. Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Гостем нашей студии был тогда еще первый заместитель Всероссийской государственной телерадиокомпании Михаил Лесин. Через 3 дня после записи программы Михаил Лесин был назначен министром по делам печати, телерадиовещания и средствам массовых коммуникаций. Вопросы ему задавали обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская и корреспондент британской газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Продюсеры программы Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский. Координатор Елена Вишневская. Вела программу Анна Качкаева.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем, или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая. Лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови каиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky, spasíbe bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова». Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».